Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 глава. Мы с вами изучаем истину относительно церковной дисциплины. Это Божья мудрость, которая здесь изложена. Друзья, обратите внимание, насколько это великое благословение. Не воспринимайте это как очередное бремя, которое возлагается на церковь, которое вот давит всех нас, и нам так бесконечно сложно, и тут еще какие-то правила Иисус дает, и правила за правилом, и бесконечно, и бесконечно, и бесконечно. Под другим углом зрения нам нужно воспринимать то, что Бог дает нам. Именно церковь, она должна быть вот той движущей силой в мире, которая может влиять на этот мир. И мы снова и снова говорим, если церковь слаба внутри себя, если церковь конфликтует бесконечно внутри или не решает этих проблем, братья и сестры, она не сможет влиять на этот мир. А именно для этого Бог оставляет нас жить на земле, для того, чтобы очищать нас, исправлять, словно инструмент оттачивать, для того, чтобы использовать нас как инструмент для своей славы в этом мире. Посмотрите, с чего началось крушение в обществе, в нашем мире. Когда грех вошел в первую семью, вот его специфика – разделять людей. Некогда сильно любивший свою жену Адам, после того, когда грех поразил его, он начал обвинять ее во всех своих ошибках или в своем падении. Когда Бог обращается к Еве, она находит тут же крайнего. И это замкнутый круг. Люди не хотят нести ответственность. Может быть, в каком-то смысле не могут нести ответственность. То, что сегодня делает Бог с нами, Он возвращает нас на основы. Он возвращает нас снова в Едем, где мы заново учимся ходить с Богом. Где Он восстанавливает нас. Вопрос дисциплины – это вопрос усилия, труда, но конечная цель – это величайшее благословение для всей церкви. Я думаю, что наше поколение – это одно из сложных поколений. И чем больше мы движемся в развитии какой-то науки, прогресса, техники, люди все меньше и меньше учатся общаться друг с другом. Если люди-специалисты в общении с компьютерами, с книгами, что реже сегодня, с какой-то другой видеоаппаратурой, другими какими-то там носителями, то коммуницировать люди разучились. Люди ограничиваются просто какой-то перепиской, смс-ками, краткими какими-то сообщениями по телефону, и все. И когда возникает конфликт между людьми, чаще всего он просто затухает. И в замороженном таком состоянии он просто дремлет. Если его когда-нибудь начать культивировать, он выстрелит. Обязательно. Все, что предлагает Иисус в том учении, которое мы видим, это чтобы нам избавиться от всех этих пороков и грехов, которые разъедают верующего человека изнутри. Чтобы избавиться нам от всего того, что удаляет нас друг от друга. Я не думаю, что когда мы направляемся на небеса, и если мы воображаем, что это место громаднейшее, неимоверно огромная территория, если здесь под одной крышей в небольшом зале вы не хотели быть вместе друг с другом, вы думаете, что вы там разбежитесь, и ваши глаза не будут видеть друг друга. Ничего подобного. Там вы будете видеть вечно друг друга, если вы возрожденный, спасенный человек. И вот здесь, сейчас нам всем нужно учиться любить друг друга, учиться правильно решать вопросы, которые возникают. Посмотрите, Христос не оставил инструкции или какого-либо научения для этого мира, как решать. Если люди немножечко пользуются совестью, то это единственное, что Бог оставил для неверующих людей. Единственный какой-то импульс, который посылает в сердце человека, чтобы он мог хоть как-то извиниться, если он чувствует, если это искренне. Но для церкви он дал целое учение. Для церкви он дал целую доктрину. Поэтому мы сегодня будем продолжать. изучать следующий отрывок, следующий стих. Я просто кратенько хотел бы напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, для тех людей, которые не были. Христос, если в общем контексте смотреть, Христос говорил, что Он, как пастырь, заботится об овцах. И если одна из них начинает заблуждаться, не в вопросе физическом, что куда-то она пропала, но в вопросе духовном, она начинает как-то исчезать, ее фокус, ее глаз духовный начинает приобретать какую-то мутность. И он идет на поиски ее. И потом он обращает взор к церкви и говорит, если брат твой согрешит против тебя, это в одном контексте находится. Если происходит что-то, обязательно решайте. Обязательно исправляйте. Вот причина, по которой нужен нам путь исправления, это грех. Мы все много согрешаем. Писание говорит, что любовь покрывает множество грехов. Мы не должны цепляться по мелочам друг к другу, мы не должны выставлять какие-то претензии, если человек нечаянно что-то сделал. Но то, что сказано в понимании греха, это что-то продолжительное, это что-то глубокое, серьезное, то, что на самом деле оскорбляет славу Божью, на самом деле разрушает свидетельство о Господе нашем, свидетельство о Церкви, о Царстве Божьем. В этом случае человек обязан, посмотрите, обязан встать и пойти. Причина – грех. Средство, как это делать, это нужно делать конфиденциально, один на один. Никаких людей на этом этапе не нужно посвящать в этот процесс. Если ты увидел брата согрешающего, или этот брат против тебя согрешил, или сестра, ты один идешь и стараешься решать вопрос. Цель всего этого – исправление. Чтобы приобрести этого человека. Чтобы снова эти отношения стали еще ближе, если они были разрушены. Если этот брат заблудился, и он не знает, что он сбился с пути, вернуть его, сделать ему милость или помощь в том, чтобы духовно он восстановился, в этом цель. Послушайте, пожалуйста, один немецкий богослов Дитрих Бонхёфер очень великолепно и метко описывает мысль в том, как необходимо вот это вот духовное восстановление согрешившего брата. Достаточно большая цитата, наберитесь, пожалуйста, терпения, но послушайте, очень в то же самое время важно. Греху нужно, чтобы человек остался один. Грех удаляет человека из общества. Чем больше изолирован человек, тем разрушительнее действует в нем сила греха. Чем больше он втянут в грех, тем гибельнее для него изоляция. Грех желает оставаться тайным. Он избегает света. Во мраке тайны он отравляет человека целиком. Это может произойти даже в благочестивом собрании. Однако, во время исповеди свет Евангелия врывается во тьму сердца, в его самые потаенные уголки. Грех нужно выставить на свет. Нужно открыто сказать и признать то, что было тайной. Все тайное и сокрытое становится явным. Прежде чем человек открыто признает свой грех, будет происходить тяжелая борьба. Но Бог сокрушает железные затворы и медные ворота. Когда человек исповедал свой грех, и в присутствии брата-христианина последний оплот самооправдания был разрушен. Грешник сдается, он отказывается от своего порока, он отдает свое сердце Богу и обретает прощение всех своих грехов в общении с Иисусом Христом и братом-христианином. Высказанный, признанный грех теряет свою силу, он разоблачен и осужден как грех. Он больше не может разрывать на части общину. Теперь община несет грех этого брата на себе. Он уже не один со своим пороком, потому что сбросил этот грех с себя. Теперь он стоит среди братьев-грешников, которые живут благодаря Божьей благодати и кресту Иисуса Христа. Тайный грех отделял его от общины, превращал его общение в притворство. Исповеданный грех помог ему установить истинное общение с братьями во Христе Иисусе. Потрясающая мысль. Откройте 18 главу Евангелия от Матфея. Наш текст сегодня будет 16 стих. И прежде чем мы прочитаем его, вопрос. Если на первом этапе не удалось приобрести брата, Христос говорит, не ставьте точку, не закрывайте дверь этого вопроса, не машите рукой на эту ситуацию. Он показывает на следующий этап, на следующий шаг, 16 стих. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Итак, второй этап начинается в том случае, первая часть 16 стиха, «если не послушает». Не послушать в данном понимании должно выглядеть следующим образом, что человек категорически отказывается с вами общаться, что человек напрочь закрывает дверь всякой возможности, чтобы вы на него влияли, он не хочет вас слушать. Вы должны при этом убедиться, друзья, что он правильно понимает вашу претензию. Например, если вдруг вы узнали, что человека куда-то заносит в доктринальной части, он перестал верить в то, что Иисус Христос – это воплощенный Бог, или человек начал читать какую-то странную литературу в том, что Троица – это не Троица, это один Бог, который в разное время себя по-разному проявлял, ваше сердце начинает беспокоиться, вы начинаете с ним работать. Вы говорите ему, что это грех. На этом этапе вы должны убедиться, что вы ему четко аргументировали все в Священном Писании, для того, чтобы убедить, что он находится в грехе заблуждения. Если вы ему просто сказали, брат, то, о чем ты говоришь, это грех. А он скажет, нет, не грех. Вы скажете, ага, ну хорошо, я пошел. Вы не должны делать этот процесс. Вы должны сами убедиться, что вы сделали именно все то, что нужно было сделать на этом этапе. Здесь не сказано, сколько раз нужно обращаться к этому человеку. Может быть, 2 раза, может быть, 10 раз. Если, по крайней мере, он готов и открыт, если его сердце способно воспринимать исправление, работайте. Но Христос здесь показывает, если не послушает, если он скажет «не хочу», «не воспринимаю», может быть, обстановка, знаете, в которой велась беседа, велась вот эта вот исправительная работа, возвращение брата к истине, была на повышенных тонах, очень эмоционально. А может быть, не в правильном месте или в неправильное время, когда человек не готов был общаться с вами, когда он не способен был, может быть, в силу каких-то обстоятельств слушать вас. Вы не должны моментально прекращать диалог с этим человеком. Вы должны подождать и попробовать снова и снова и снова. Но то, что Господь говорит, если не послушает, это когда человек закрывает и категорически отступает от вас и не желает с вами продолжать общение. Итак, второй этап. Возьми с собой одного или двух. На этом этапе узкая ваша конфиденциальность заканчивается. Вы вовлекаете в этот процесс исправления немножечко больше людей. И то, что было между вами, уже становится расширено и более явно в кругу, который пошире, чем 1 или 2 человека. Вы должны будете предупредить этого человека и сказать ему, что я вынужден буду обратиться за помощью других людей, чтобы они разобрались в этом деле и помогли рассудить эту ситуацию. То, что сейчас мы будем делать, это отвечать на несколько вопросов. Кто эти люди, которых нужно пригласить? В чем их роль будет заключаться? В чем функция этих свидетелей? Я хочу немножечко шаг назад сделать, буквально кратенько. Я полагаю, что это является одной из причин, почему люди не хотят становиться на длительный и, может быть, непростой путь выяснения отношений. Легче всего зажать эту обиду внутри себя и думать, меньше проблем будет. Сейчас я начну кому-то там рассказывать, втягивать людей в этот процесс. А вдруг это все обернется против меня? А вдруг там вот люди или сговорятся, или не поймут, и эта шумиха разойдется по церкви, вот эти бессонные ночи, это прекращение теплых отношений с людьми. Сатана обманывает. Да-да-да, так мысли. Вот так и рассуждай, конечно. Будь толерантным. Пусть человек несет эти проблемы на себе, потому что это его личные проблемы. Пусть занимается сам этим, разбирается с Богом. Это его проблема между им одним и Богом. Не лезь в эту ситуацию, и здоровее, и живее будешь, и счастливее будешь. То, о чем мы говорили в прошлый раз, и я акцентировал на этом, это повеление Бога. Если согрешит против тебя брат твой, пойди. У тебя нет выбора. У нас нет выбора. Пойди. Нужно идти. Нужно решать эти вопросы. Если этот вопрос не решается, человек должен обратиться в следующем этапе за помощью к другим людям. И Господь говорит, возьми с собой одного или двух. Первая их функция, чтобы подтвердить истину о проблеме греха, которая возникла между людьми. Поэтому Господь говорит, возьми, чтобы при устах двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Не эмоции, никакие другие нюансы, всякое слово. Они должны слушать, что люди говорят. И именно слова, которые передают люди друг другу, один выставляет какую-то претензию, другой апеллирует или аргументирует, они должны подтвердить это слово. Обратите внимание, друзья, что свидетелями они становятся только лишь после того, когда и на этом этапе согрешивший брат их не послушает. До этого Христос о них говорит, возьми одного или двух. Это должны быть христиане из церкви, они еще не свидетели, потому что предполагается, что на этом этапе решен будет вопрос, и некому будет свидетельствовать. Кроме этого, это не те свидетели, которые тоже знают о грехе этого человека. Поэтому если три человека знают о грехе этого человека, то тогда они втроем должны сразу на первом этапе решать проблему с ним. Но свидетели те, которые должны быть вовлечены в процесс помощи и исправления в этой ситуации. Итак, первое. Они должны подтвердить истину о проблеме греха, которая возникла в отношениях между людьми. Здесь они должны явно разобраться в этой ситуации, чтобы сказать, да, это грех. И мы подтверждаем. Мы свидетели тому, что это грех. Это их функция. Кроме того, они должны подтвердить, что согрешившего брата, против которого начался весь этот процесс, обличили правильно. Что там не было никакой клеветы, что не было никакого наговора, что это не уровень слухов, это правильное обличение. И это функция этих свидетелей. Еще один момент здесь. Они должны подтвердить реакцию брата, которого обличали. Принял он это обличение или он отказывается слушать? Это одна из целей, почему нужно приглашать этих людей. Вторая функция. Эти свидетели, эти люди, которые должны будут быть привлечены в это сложное разбирательство, они должны быть объективными людьми ради объективности. Очень часто случается в любых трудных ситуациях, когда возникает между христианами какой-то конфликт, что один из верующих просто погорячился. Просто это его субъективное мнение, это его взгляд на эту проблему. И он ее так понимает. Совсем недавно я слышал конфликтные ситуации. Сам я в ней не принимал участия как помощник, но мне просто обратились и сказали, что ты думаешь по этой ситуации. Это было в одной из церквей. Там вопрос касался повторного брака. И человек, который еще раз выходил или вступал в брак, он уже состоял в браке, и он должен был, вступая в брак с христианином, возник вопрос у некоторых людей, нормально ли это? кто-то из близких людей сильно стал возмущаться, говорит, этот человек не имеет права вступать в брак. Потому что тот брак, когда развод был и с неверующим человеком, и там много разных путаниц, этих узлов в этих отношениях, ему показалось, что Библия запрещает раз и навсегда, поэтому он не может. Отношения между этими людьми испортились, молва вокруг этой ситуации стала распространяться внутри самой церкви. Радость и все, что было в церкви на этот момент, она, температура ее упала. И люди стали разбираться. Когда мне показали эту ситуацию, вот насколько я, зная того человека и другого человека, я вот тоже размышляя над Священным Писанием, я увидел, что этот человек, он может вступать в брак. Я пытался объяснить той стороне, которая была возмущена и обижена, что это твое субъективное понимание. Вы знаете, к чему подошла эта граница? Что церковь могла начать дисциплинировать того, кто поднял этот вопрос. Потому что он поднял его слишком быстро, неправильно и субъективно, под своим фокусом, под своим углом зрения. Ему нужно было потушить этот пожар внутри себя, прийти к этому человеку, извиниться и на основании Священного Писания принять эту истину, которая произошла. Бывают и такие ситуации. Ради этого вовлекаются люди, чтобы они объективно посмотрели на эту ситуацию. Что они должны сделать? Самое первое. Они должны выслушать того человека, который выставляет претензию. И выслушать внимательно. Что тебя беспокоит? Почему ты считаешь, что это грех? Как бы ты доказал, что это грех? Что ты предпринял для того, чтобы исправить брата? Они переспрашивают, задают множество вопросов и слушают этого человека. Потом они слушают вторую сторону. Они собирают информацию. Они не идут с готовым решением, как они разберутся в этой ситуации и обозначат, кто прав, а кто виноват. Они слушают сторону защиты, его аргументацию, его доводы, его реакцию, наблюдают за всем этим процессом, как он реагировал. Кроме этого, вы знаете, очень интересно наблюдать за самой атмосферой, как люди реагируют друг на друга вот, в присутствии свидетелей. Очень иногда, но очень заметно бывает, когда кто-то выходит из себя, теряет равновесие или самообладание, начинает переходить на грубость или оскорблять. Заметно, что ситуация какая-то является просто лишь предлогом для того, чтобы вот, сделать человеку больнее. Это функция свидетелей. Для того, чтобы, наблюдая за всем этим, очень правильно разобраться в этой ситуации. Третье. Они должны быть нелицеприятными в этом процессе. Если к ним обращается человек, если к вам будет обращаться человек, и он будет говорить, что у меня вот какая-то проблема, постарайтесь его сразу остановить на этом этапе. Вам не нужно слышать ни имя человека, ни саму ситуацию, чтобы уже его глазами, его описанием ситуации вам прийти и разбираться с этим человеком. Эти свидетели, которые идут разбираться, они должны, придя на эту встречу, сказать, что мы не знаем об этой ситуации, мы не слышали этой истории, у нас нет уже готового решения, мы хотим с ваших, с двух сторон послушать и здесь, разобравшись, принимать какое-то решение. Это вопрос, который снимает всякое напряжение. Потому что если человек приводит с собой уже двух свидетелей, догадайтесь, что чувствует та сторона, которые пришли разбираться. Ну, все понятно. Уже им все доложено. Уже им все разложили по полочкам. Они уже его ушами слышат, его глазами смотрят, и его устами сегодня мне скажут. Даже сам человек, который находится в положении обиды, он не должен, идя к этим свидетелям, им рассказывать. Этот этап начинается с того, когда кто-нибудь скажет, хорошо, у меня получится, я готов помочь. Бывает такое, что, извини, я в этот момент уезжаю, или меня не будет, я хотел бы, но у меня не получится. Поэтому зачем ему знать об этой ситуации, он останется осведомлен, но он не будет принимать никакого участия. Вот почему Христос говорит, если не слушаю тебя, пойди возьми одного или двух, чтобы при устах или двух или трех человек подтвердилось всякое слово. Чтобы стояла печать этих людей. Чтобы было ясное и твердое убеждение, что мы разобрались в этом вопросе. Еще один момент, друзья. Они должны будут без всякой предвзятости или лицеприятия озвучить библейскую истину. По этому вопросу, не глядя на то, кто перед этими свидетелями, понравится им это решение или не понравится. Очень уж часто происходит, что в ситуации оказывается какой-то близкий человек. Если хоть раз вам удавалось, или вы оказывались в ситуации, где вам нужно было решать какие-то конфликты, или делать кому-то замечания, или обличение, подумайте, кому легче делать обличение? Человеку, с кем ты близок в отношениях, или с тем человеком, с кем ты немножечко дальше, эмоциональный там и по другим каким-то вопросам? Ну, не знаю, как вам, мне легче всего делать обличение тем людям, с кем я немножечко дальше. Если в этой ситуации оказывается человек, с которым ты близок, есть громаднейшее искушение найти множество каких-то уловок. Это называется лицеприятие, чтобы вытащить человека. Когда истина, Писание прямо говорит, что это грех. Вот почему эти свидетели нужны на этом этапе. Они крайне необходимы, чтобы они участвовали в этом процессе. Потому что кто-то на первом этапе, когда человек один на один общается, скажет, я тебя не воспринимаю. Посмотри на свою жизнь и разберись со своими проблемами. А вот и пошло, все, вопрос закрыт. Если это по телефону, то короткие гудки пойдут, если вы стояли у двери, дверь закроется. И на этом будет все. Вот почему этот этап крайне необходим. Чтобы пришли независимые люди, независимые от этой ситуации. И начали участвовать и помогать в этой ситуации. Это их роль, это их функция. Это благословенная функция, это честная функция. Это функция прославить Бога и укрепить церковь, если эти люди будут правильно решать этот вопрос. Следующий момент. Я хочу, чтобы мы поговорили о самой квалификации этих людей. Мы разобрались с тем, что они должны делать. Сейчас мы должны посмотреть, кто должны быть эти люди. Кого нужно взять, пригласить, чтобы в этом сложном этапе, в этом сложном процессе решения эти люди могли справиться с этой ситуацией. Самое первое, и на мой взгляд, самое важное, это духовная зрелость. Если вы оказались в ситуации, где вам нужно выбрать людей и пригласить их, вы должны обратиться за помощью к духовно зрелым людям. Послушайте, что Павел говорит в послании к Галатам, мы в прошлый раз тоже обращались к этому стиху, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, смотрите, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости». Духовное – это не значит, что все плотские. «Вы, духовные, подразумевается, имеющие духовную зрелость». Те люди, в которых отмечен плод Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость. Весь этот комплекс Божьего проявления есть в этих людях. Было бы не мудро, если бы вы обратились за помощью к новообращенным христианам, которые слабо знают Священное Писание, которые пришли бы на эти беседы, для них показалось бы это просто разборкой какой-то. Вот как они могут взвесить глубину всей этой проблемы, если они не знают Писания, если у них нет опыта хождения за Господом? Чаще всего эти люди могут соблазниться. А, так вот чем эти христиане занимаются. сколько лет вы уже в церковь ходите? Угу. И у вас до сих пор такие проблемы случаются? Или они могут слишком эмоционально реагировать. Брат-то, прости ты, да что ты там гордыню свою носишь? И вот, вы знаете, наверное, такие вот есть, да, вот максимализм такой подростковый. Есть какой-то уровень такого пыла, огня, этой великой любви. И закрой ты глаза на это. Это не будет помощи. Никакой, абсолютно. Все, что Писание нам показывает, вы духовные исправляете. Это должны быть зрелые христиане. Ни в коем случае вы не должны обращаться за помощью к людям, которые вне церкви. Это вообще было бы абсурдно. Помните, как апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, порицая церковь. Говорит, как вообще у кого-то из вас поднимается рука написать заявление на брата своего и подать в суд, чтобы решить внутри церковные какие-то вопросы? Разве вы не знаете, что вы должны быть научены, как решать эти вопросы? И будет время, когда святые будут судить ангелов. Но вы самые примитивные вопросы не можете решить и обращайтесь к мирским судьям, чтобы они выносили решение какое-то. Это сильно унижает церковь, это сильно унижает христиан. Но из-за нашей духовной лени или из-за нашей духовной незрелости сатана просто закрывает наши уста, наши сердца, нашу жизнь, блокирует. И в большом или небольшом собрании людей сидят одинокие люди, которые боятся открыть свое сердце, которые боятся сделать шаг навстречу брату для того, чтобы исправить его. Это не ваша ответственность, что он будет чувствовать, что вы наезжаете на него. Это не ваша ответственность, как он воспримет, что вы обличаете его, что вы умничаете, что вы возвышаетесь над ним. Это не ваша ответственность. Ваша ответственность помочь ему выбраться из этой ситуации. Помочь вернуть брата, помочь приобрести брата. Это наша ответственность. И вторая квалификация. Мы здесь немножечко дольше задержимся. Это хорошая репутация в церкви. Этих людей, которые придут решать вопросы с этой ситуацией между братом и братом или между сестрой и сестрой, неважно, между христианами, должна быть хорошая репутация. Этих людей должны уважать в церкви. Я когда думал над иллюстрациями, мне вот в голову пришла мысль о том, помните, когда царь Давид, уважаемый в народе человек, которые подчинялись любому ему слову, приказу, когда он согрешил, и согрешил тяжко. И грех его был не в том, что он заключался в прелюбодеянии с Версавией или какими-то другими там хитростями. Сам Бог прокомментировал этот грех. И он сказал, что ты подал или дал повод врагам хулить имя Божье. То есть ты своими делами или своей гордыней достиг такого уровня, что ты затмил славу мою, что всем в Израиле ты показал, что Бог для тебя больше не имеет никакой ценности, что теперь ты в одном лице решаешь, что тебе делать, какую семью разрушить, кого убить, кого как эти интриги производить. Смотрите в его жизни, как этот грех стал множить другие грехи, когда та цитата, которую мы читали, была вот именно зеркальным отображением того. Он увидел эту женщину, понял, что она красивее, чем все его жены. Он разработал план, как все это сделать. И он согрешил. И потом, когда узнал, что она беременна, ему нужно было как-то выйти из этой ситуации, он приглашает мужа. Я не буду всю эту историю пересказывать, но смотрите, насколько грех начинает корни пускать. Давид вообще ничего не чувствует. Вы знаете, целый год прошел, когда к нему пришел пророк Нафан. Целый год. И он ложился спать со спокойным сердцем, просыпался утром, играл, может быть, на арфе, может быть, пробовал писать псалмы, но я уверен, что в этот период ему не получалось. Потом он написал 50-й псалом. Но до этого, наверное, ну, не мой день сегодня, нет вдохновения. Целый год он чувствовал себя относительно неплохо. Я думаю, что слуги, которые окружали его, кто-то с болью в сердце говорил: «Ах, Давид, не тебе это нужно делать». Но они молчали. Они молчали. И Бог посылает своего пророка, своего слугу. Я не думаю, что он пришел вот так вот, встал перед ним. Все уважали Давида. Но ему нужно было прийти и сказать Давиду, и сказать ему прямо: «Давид, ты согрешил». И Бог достал свой меч из ножен, и он обратил его против тебя. И он его не спрячет до тех пор, пока он тебя не исправит. До тех пор, пока ржавчина, которая на тебе образовалась, не будет счищена полностью, когда до тех пор, пока снова блеск на тебе не отобразится. Так должно было произойти с Давидом. Но не было тех людей, которые могли бы ему сказать об этом. Не было. Теперь, говоря о репутации, представьте себе, насколько бы бесполезным было любое обличение, любое наставление. Я придумываю. Пусть на меня Нафан не обидится, если он слышит сейчас нашу проповедь. Представьте себе, если бы Нафан пришел, стал обличать Давида, от него стоит перегар от Нафана, запухшенький такой, видно, что он уже дня три не спал, такой вот помятый, да, Давид бы там в окно выглянул, смотрит, там колесница стоит, девушки возле колесницы ждут Нафана, а Давид знает, что Нафан не женатый, и Нафан сидит и его воспитывает. Давид: ай-яй-яй-яй-яй. Конечно же, Давид, да, вот пал бы ниц и сказал: «Нафан, раскаиваюсь». Он бы погнал его. Почему он слушал Нафана? Репутация у него была высочайшая. Это был Божий человек. И Бог ему сказал: «Иди к Давиду и скажи то, что я тебе сказал». Никому не хочется быть плохим вестником. Никому не нравится поддергивать, подковыривать корочку, которая начала подживать, ранка, и потом посыпать ее какими-то лекарствами. Нафан был этим человеком, и он это сделал. И это принесло Давиду исцеление. Почитайте 50-й псалом. Почитайте, в силу чего родилось вот это вот красивейшее исповедание. Смотрите, как в этой дисциплине, в этом обличении Давид восхваляет Бога. Он согрешил против многих и многих-многих людей. Я допускаю, что десятки людей умерло из-за этой ситуации, когда Давид пытался закрыть этот грех своими методами. Но когда он пал ниц пред Богом, и он говорит: «Тебе единому я согрешил, пред очами твоими лукавое сделал», и он понимает, что любой грех – это прежде всего оскорбление против святости Бога. Он умоляет Бога, чтобы Бог вернул ему радость, прощение, чтобы он вернул ему Духа Святого, которого он близко знал, испытывал, которым он наслаждался. И он говорит: «Работай во мне, изменяй меня, чтобы мне других научить». Ему было что сказать своему сыну Соломону. Он на личном опыте пережил это величайшее благословение – наставление, исправление, обличение. И именно вовремя пришедший человек, у которого потрясающая репутация, помог Давиду подняться и исправиться. Еще одна иллюстрация насчет репутации. Вы помните, когда некогда Савл, который очень был популярен среди христиан, но только в отрицательном смысле, который ненавидел христиан, преследовал и убивал. Картинка, которая произошла за кадром или, может быть, за взором церкви, обращение Павла, никому не было известно, за исключением небольшой группы людей. И когда этот гонитель стал пожимать руки братьям, говорит: «Приветствую, брат, я брат Павел, я уверовал, я христианин, я спасенный». Все его обнимали и целовали, говорили: «Ну пошли, брат, да, вот начнем служение». Если вы помните из книги «Деяния апостолов», что происходило? Этот парень, фарисеи, умеет еще новую тактику придумали. Мало того, что они перед Богом хитрят, так они еще хотят войти в доверие церкви и разрушать ее таким образом. Никто не принимал Павла. Вы помните, кто представил Павла апостолом? Варнава. Но это не его родное имя. Это в церкви ему дали новое имя. Помните, что оно означает? Сын утешения. Он оказывался в нужное время, в нужный момент, с нужным посланием, чтобы помочь человеку исправиться. Чтобы помочь этому человеку достигнуть того состояния, чтобы он наслаждался в Боге. И он оказался рядом с Павлом. Он привел Павла к апостолам, к ученикам и засвидетельствовал, и поставил своей репутацией печать того, что его нужно принять. Да не обидится Варнава. Я менее, может быть, колки какую-нибудь там иллюстрацию подберу, но представьте, если бы он был на церковном взыскании, если бы он в церковь ходил очень редко, не ходил ни на молитвенное, ни на стройку молитвенного дома, да, вот, ну вообще, на домашние группы не ходил. И вдруг он появился. Братья, это вот наш брат. Где ты его нашел, этого брата? Где вы снюхались с ним? Я уверен, что его бы не восприняли. Потому что репутация этого христианина очень низкая. Ты не церковный человек, ты не знаешь, что в церкви происходит. Как ты можешь представлять врага церкви и доказать, что он наш? Но исключительно в силу того, что Варнава занимал очень важное положение в глазах церкви. И он не пытался это изображать. У него сердце такое было. Ради этого приняли его. Если развивать мысль относительно Варнавы, вы помните этого человека, как он спас юную душу или сердце Марка, который на одном из этапов своей жизни, он смолодушничал, оставил миссионерское путешествие. Павел был более конкретен, более категоричен в каких-то вопросах. После того, когда снова поднялся вопрос, чтобы Варнава взял Марка с собой, Павел запротестовал, сказал, ни в коем случае, этот парень однажды себя показал, нет. И они разошлись в две команды. Варнава взял с собой Марка. Вы знаете эти истории, да? Тот же самый сын утешения. Я не думаю, что Варнава обнял Марка и сказал, ну ничего, мужичок, держи, с кем не бывает. Я догадываюсь, что Варнава обличал Марка. Он помогал ему разобраться с его же проблемами. Наверняка он расспрашивал, почему ты ушел? Как тебе помочь? Да, я хотел бы пойти, но я это испугался или то испугался. Я не уверен был, что Бог на нашей стороне, потому что такие гонения, преследования. Стефана убили, того арестовали, Якову голову отсекли. Я вот только начал жить. И я думаю, если хоть каким-то образом тема касалась подобных вопросов, Варнава мог сказать, Бог царствует. Не бойся. Самое страшное, что они могут сделать твоему телу, это просто убить. Никто не сможет проникнуть в душу твою, украсть веру, забрать у тебя то, что Бог тебе дал. И этот молодой парень ободрился и сказал, иду. Через 10 лет Марк пишет Евангелие от Марка, которое сегодня мы читаем. Спустя некоторое время Павел, может быть, сам читал это Евангелие. И потом он пишет и говорит, позовите или приведите мне Марка, он крайне нужен мне для того, чтобы вместе быть там в служении. Что произошло? Нашелся тот человек, у которого была высокая репутация. Он был духовно зрелым, и он смог влиять на жизнь то одного человека, то другого человека для того, чтобы исправить его. Все это нам показывает библейские истории, что все люди от самых знаковых, великих, могущественных, до самых простых, может быть, и незаметных, о которых, может быть, один или два раза в Библии упоминалось, склонны падать. Но должны быть рядом Варнавы, Нафаны, те люди сильные, имеющие духовную зрелость и репутацию для того, чтобы помогать людям и возвращать их на истинные пути. Говоря о самом апостоле Павле, тоже хотел бы воспользоваться этой иллюстрацией, когда он писал Филимону о Онисиме, о беглом рабе, который убежал из дома Филимона, и, повстречавшись с Павлом, Онисим уверовал, и Павел возвращает его Филимону. Очень интересное послание. Это шедевр, это личное письмо, переписка, которая стала богодухновенным, она вошла в канон Библии. Это просто небольшой отрывок из письма, может быть, там еще какие-то фрагменты были, но Павел пишет, что ты мне должен своей верой, тем отношением, которым я на тебя повлиял, поэтому прими его. Если есть какие-то долги, считай их на мне. И вот много вещей таких. Но он возвращает этого человека своему господину. Я думаю, что Павлу нужно было писать так много предупредительных слов, потому что он знал Филимона. Он догадывался, что это не тот хозяин, который даст подзатыльник рабу, скажет, ну заходи в стойло, бери лопату, иди на огород. Он мог его наказать, он имел право. Но в силу того, что Павел обращается к Филимону, этот вопрос, инцидент должен был просто быть погашен. И он говорит, прими его как брата, не просто как раба, как брата прими. Кто это пишет? Апостол Павел. Тот, которого Филимон знал. А теперь представьте себе, да простит Павел. Если бы Филимону стало известно, что Павел сбежал с тюрьмы, когда он находился и писал послание, да, что убил 3 охранников, забрал там еще что-то, выпустил других узников, сам стал нарушителем закона и пишет кому-то, возьми, поступи вот так-то и вот так-то. Я думаю, что уровень восприятия был бы очень низким. И еще одну иллюстрацию, что касается Павла. Все предыдущие, может быть, не прямо касались вопросов разрешения конфликтов, но вот этот филиппийцам, давайте мы вместе с вами прочитаем, 4 глава. Второй, третий стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 2, 3 стих. Павел пишет в церковь Филиппам. Павел пишет пастору, которого звали Епафродит. И вот его увещевание. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, то есть Епафродит, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Павлу стало известно, что между сестрами Еводией и Синтихией, труженицами в Царстве Божьем, стал какой-то доктринальный вопрос. Они не так рассматривали Господа. И он говорит, прошу тебя, научи их. Он не говорит, возьми-ка, разберись с этой вот так, а с этой вот так. Помоги им. И у этого служителя должна была быть репутация, духовная зрелость, чтобы он мог влиять на этих людей. Я смотрю на ваши глаза, и я вижу, что вы не дождетесь, когда в вашей жизни представится такая возможность, чтобы кому-то помогать в пути исправления. Вы уже готовы, вы уже не можете усидеть на месте для того, чтобы благочестиво служить для славы Божией, чтобы церковь была сильной. Кстати, мы найдем время, если у вас будет свидетельство, если то, что мы изучаем, помогает вам, если вы скажете, что много лет или месяцев я носил за пазухой камень против брата или сестры, и Дух Божий взял, обличил прежде всего меня, потому что я не мог расти духовно, потому что тяжесть на сердце не давала мне покоя жить. Не обязательно называть имена и все истории, в которых вы были, но этого достаточно будет, чтобы было ободрением, чтобы вы подошли и примирились с человеком. Это будет созидать церковь. И это нанесет сокрушительный удар по сатане и по его слугам, который умело и мастерски держит людей в своей воле для того, чтобы они были слабыми и бесполезными в Царстве Божьем. И в заключение перед молитвой я хочу прочитать один из великолепнейших отрывков. Я хочу, чтобы вы подчеркнули этот отрывок у себя в своих Библиях. Может быть, положите туда закладку или приклейте к этому листику. И время от времени обращайтесь к этому тексту. Вы поймете, что учение Христа, оно не спонтанно возникло в новозаветной какой-то эпохе. Это учение того же самого Бога, который был воплощен в свое время. Но оно было дано израильскому народу на много-много веков раньше. Откройте, пожалуйста, книгу Левит, 19 глава. Мы прочитаем с 15 по 18 стих. Книга Левит, 19 глава. Я не буду комментировать эти стихи, но в них сказано именно все то, о чем мы сегодня говорили с вами. Постарайтесь хотя бы приблизительно помнить содержание этого отрывка. Послушайте, что Господь, обращаясь к народу через Моисея, говорит с 15 стиха. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Давайте помолимся. Боже наш, мы хотим воздать Тебе славу. Хотим воздать Тебе благодарность за то, что Слово Твое, оно научает нас. Изучая главу за главой, отрывок за отрывком, мысль за мыслью, мы видим, как Ты созидаешь нас, как мудрый архитектор и строитель, наш внутренний мир, нашу личность, наше христианское мировоззрение. И все те вопросы, которые стоят на пути нашим, Господь, Ты желаешь, чтобы мы в них вникали, изучали, чтобы мы исправлялись там, где мы неверны. Там, где мы неверно решаем эти вопросы. Там, где мы по старым, по мирским путям и стандартам решаем эти вопросы, что усугубляет отношения внутри самой церкви. И мы знаем, что причина, по которой церковь может слабо развиваться духовно, количественно расти, это сама атмосфера, которая находится между братьями и сестрами, между детьми Твоими. Господи, мы хотим исповедоваться пред Тобою, потому что игнорировали повеления Твои. Тогда, когда нужно было пойти, мы не шли. Тогда, когда не нужно было идти, мы шли и конфликтовали. Тогда, когда нужно было говорить, мы молчали. Тогда, когда нужно было хранить молчание, мы сплетничали. Тогда, когда нужна была помощь, мы гордились и считали, что мы сами справимся. Господи, в Слове Твоем изложена вся Твоя мудрость и истина, как Церковь Твоя может быть сильной, святой, живой, действенной, в которой будет мир и порядок, где сам Ты, Господь, будешь царствовать, где сердца детей Твои будут свободны от всякого бремени. С самого начала Слова Твоего, из Ветхого Завета и по Новый Завет, мы видим эту же самую мысль, когда вопрос касается взаимоотношений, что Ты желаешь, чтобы дети Твои любили друг друга, не мстили, не имели злобы и конфликтов и агрессии друг против друга, чтобы с любовью и заботой относились друг к другу, обличались с любовью и преследовали одну цель – приобрести брата. Да прославится имя Твое, Господь, потому что каждого из нас Ты приобрел тогда, когда мы были Твоими врагами. Каждого из нас Ты сделал своим сыном и дочерью тогда, когда мы были прокляты и удалены от Тебя, от Твоей благодати. Господи, исправляй нас. Господи, веди нас путем благодати, милости, мира и любви, чтобы наша община и вся Твоя церковь по всему лицу земли была верной Тебе, верным источником инструментов в Твоих руках. Во имя Твое и для Твоей славы мы молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.